Неделя в истории. Эта неделя января связана с памятью нескольких русских богословов и философов. 80 лет назад, 22 января 1935 года, родился богослов и проповедник, священник Александр Мень. Родился в Москве в семье еврейского происхождения как по матери, так и по отцу. Девичья фамилия матери – Василевская. Мы читали у нас на радио в рубрике «Христианская жизнь XX века» воспоминания матери отца Александра и его тети. Отец Владимир Григорьевич Мень в детстве учился в религиозной еврейской школе, был инженером. Мать Елена Семеновна Мень с юности тянулась к христианству, изучала в Харьковской частной гимназии православное вероучение. В возрасте 6 месяцев Александр был крещен вместе с матерью. Крещение было совершено тайно священником катакомбной церкви отцом Серафимом Батюговым. После окончания школы Александр учился в Московском пушно-меховом институте, затем в Иркутском сельхозинституте, откуда был исключен за религиозное убеждение. Через месяц после отчисления был рукоположен в диаконы, потом в священники. В 1965 году закончил заочно Московскую духовную академию. Служил в нескольких подмосковных приходах. Уникальное сочетание широкой эрудиции, открытости к светской культуре, науке, к другим конфессиям и глубокой церковной укорененности выдвинуло Меня в число ведущих христианских проповедников того времени. Главный его труд – книга об Иисусе «Сын человеческий». Она первый раз вышла в Брюсселе в 1969 году, а также серия поисков пути, истины и жизни, в которой автор рассматривает историю нехристианских религий как путь к христианству в борьбе магизма и единобожия. Отец Александр Мень – один из зачинателей христианского самиздата 60-х годов. До середины 80-х его труды издавались главным образом за границей, под псевдонимами Светлов, Боголюбов, Павлов. Мень был духовным наставником, а часто и крестным отцом многих диссидентов 70-х и 80-х годов, хотя сам воздерживался от активной правозащитной деятельности, видя свою миссию в духовном просвещении. В середине 80-х отец Александр стал одним из самых популярных христианских проповедников, в том числе в средствах массовой информации. Он был одним из основателей Российского библейского общества, общедоступного православного университета, журнала «Мир Библии». Отец Александр активно поддерживал благотворительную деятельность, стоя у истоков создания группы «Милосердие» при Российской детской клинической больнице, которая впоследствии была названа его именем и стала одним из значительных благотворительных проектов. Он относился к числу людей, которые не боятся. Он не боялся ходить в больницы к тяжело больным и умирающим, хотя это было запрещено строжайшим образом при советской власти. Не боялся проповедовать и, более того, говорить о вере с детьми, практически открыто нарушая советское законодательство. Не боялся языка своей эпохи и, в отличие от многих своих собратьев, умел говорить с язычниками о Христе на языке этих язычников. По мнению преснопамятного патриарха Алексея II, отец Александр Мень был талантливым проповедником Слова Божия, добрым пастырем церкви, обладал щедрой душой и преданным Господу сердцем. Он был убит 9 сентября 1990 года. Его смерть до сих пор называют загадочным, а убийство осталось нераскрытым. На месте гибели священника в черте города Сергиев Посад воздвигнут храм в честь преподобного Сергия Радонежского. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия ежегодно проходит научно-богословская конференция «Меневские чтения». В один день с отцом Александром, но в 1882 году родился священник Павел Флоренский, богослов, философ, математик, биолог, тонкий психолог и социальный провидец, но прежде всего, конечно, священник. Веру в Бога будущий отец Павел обрел в том возрасте, когда подростки обычно ее теряют. Бывшие семинаристы уходили в науку и революцию, а он, закончив университет, поступил в духовную академию. В 20-е годы Флоренский один из немногих священников, кто осмеливается ходить по Москве в рясе и в ней же читает лекции в советских вузах. В эти годы он совершает открытия, намного опережающие современную ему науку, предсказывает существование черных и белых дыр и античастиц, объясняет обратную перспективу в иконописи, конструирует прототип компьютера и приходит к выводу о конечности Вселенной. Большинство русских религиозных мыслителей начала XX века были изгнаны или добровольно покинули Отечество, и судьба их была связана с русской эмиграцией, как, например, судьба Николая Лоскова, о котором мы тоже будем сегодня говорить. Отец же Павел Флоренский был одним из немногих, кто остался здесь. Его называли русским Леонардо да Винчи. Но когда мы говорим Леонардо да Винчи, нам представляется величественный старец, как бы взирающий с высоты своих лет на человечество. А Флоренский погиб в возрасте зрелости, всего в 56 лет. Приговоренный в 1933 году к 10 годам лагерей, он был отправлен сначала в восточно-сибирский лагерь с циничным названием «Свободный», а затем в знаменитый Соловецкий лагерь особого назначения. А 25 ноября 1937 года постановлением особой тройки НКВД по Ленинградской области Павел Флоренский был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 8 декабря 1937 года в Ленинграде. Семья об этом узнала только в 1989 году, когда супруги отца Павла уже не было в живых. Он принял священнический сан в 1911 году, был профессором Московской духовной академии. До самой революции служил в Сергиевом Посаде. Во время Первой мировой войны в 1915 году его на некоторое время отправили на фронт полковым священником. Незадолго до того, как Флоренский принял сан, он женился на сестре своего друга Гиацинтовой, молодой сельской учительнице. Переписке Флоренского с женой и детьми посвящена публикация Дмитрия Шеварова в номере православного журнала для сомневающихся «Фома» за август прошлого года. Находясь годами в заключении, за тысячи километров от дома, фактически обреченный в земной жизни на вечную разлуку с семьей, Флоренский, вопреки обстоятельствам, продолжал жить домом и жить в семье. Переписка, пусть и подцензурная, стала последней надеждой, последним духовным пристанищем для всех, кто был вырван из родной среды. Лишь посредством писем можно было подать о себе весть и сохранить духовную связь с близкими. Лишение же права на переписку равнялось гибели. Приговор столько-то лет без права переписки чаще всего означал вовсе не тюрьму и не лагерь, а расстрел. Павел Флоренский, оказавшись в заключении, более всего опасался отчуждения поколений внутри семьи. Он боялся, что дети, которых он оставил подростками, сочтут свой дом потерявшим всякую привлекательность, променяют его на молодежные компании или начнут ссориться между собой. А все это могло случиться, ведь во время обысков дети пережили страшный стресс. На их глазах квартиру перевернули вверх дном, забрали всю библиотеку, вплоть до детских книг. А начался этот письменный диалог с детьми задолго до рокового ареста. Флоренский думал о разлуке еще в ту пору, когда старшие дети были совсем малы, а младших еще не было на свете. После февральской революции, хорошо понимая, что это лишь начало катастрофы, 35-летний Павел Флоренский задумывается о духовном завещании детям. Первоначальный его текст он составляет в апреле 1917 года, а потом 7 раз возвращается к нему, последний раз в марте 1923. Он, будто предчувствуя, что его дети рано осиротеют, старается как можно яснее и доступнее выразить свои заветные мысли. «Дома, библиотеки, вещей не продавайте без самой крайней нужды. Не ищите власти, богатства, влияния. Нам не свойственно все это. В малой доле оно само придет, в мере нужной, а иначе станет вам скучно и тягостно жить. Будьте всегда в жизни добры к людям и внимательны. Не надо раздавать, разбрасывать имущество, ласку, совет, не надо благотворительности. Но старайтесь чутко прислушиваться и уметь вовремя прийти с действенной помощью к тем, кого вам Бог пошлет, как нуждающихся в помощи. Не делайте ничего безвкусно, кое-как. Помните, в кое-как можно потерять всю жизнь. Кто делает кое-как, тот и говорить научается кое-как. А нерешливое слово, смазанное, непрочеканенное, вовлекает в эту неотчетливость и мысль. Детки мои милые, не позволяйте себе мыслить небрежно. Мысль – Божий дар и требует ухода за собою. Почаще смотрите на звезды. Когда будет на душе плохо, смотрите на звезды или лазурь днем. Когда грустно, когда вас обидят, когда что-то не будет удаваться, когда придет на вас душевная буря, выйдите на воздух и останьтесь наедине с небом. Тогда душа успокоится. Самое главное, о чем я вообще прошу вас, это чтобы вы помнили Господа и ходили перед Ним. Этим я говорю все, что имею сказать. Остальное – либо подробности, либо второстепенное. 95 лет назад, 23 января 1920 года, в Новороссийске скончался русский религиозный философ Евгений Трубецкой. После революции в октябре 1917 года князь Трубецкой покинул Москву, был связан с добровольческой армией, разгром которой делал невозможным его пребывание в России. Страстная мечта князя Трубецкого не умереть на чужой земле исполнилась. Он умер незадолго до полной эвакуации Кавказа, где он тогда был. Его предсмертные слова были: «Пора начать великую литургию, отворите царские врата». Самые известные книги Евгения Трубецкого – «Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи» и «Два мира в древнерусской иконописи». 24 января исполнится 45 лет со дня кончины Николая Ануфриевича Лоского, русского религиозного философа. В молодости Лоский был материалистом, социалистом и атеистом. Был исключен из гимназии за пропаганду социализма и атеизма без права поступления в другие учебные заведения. Уехал учиться философии за границу, а там разочаровался в революционном движении. Окончил естественные и историко-филологические факультеты Санкт-Петербургского университета. 16-го года стал профессором этого университета. Преподавал также в женском пединституте, на Бестужевских высших женских курсах. Осенью 20-го года Лоский был уволен из Петербургского университета вместе с большинством сотрудников кафедры философии за защиту догмата троичности. Сильное нервное расстройство, последовавшее за этой отставкой, послужило причиной тяжелой желчнокаменной болезни. По совету врачей Лоский намеревался отправиться в Карлсбад и уже через президента Чехословакии добился получения визы, однако оказался в Чехословакии совсем по другой причине. В ноябре 22-го года его вместе с группой известных ученых и общественных деятелей выдворили за пределы Советской России. С 22 по 42 год Николай Ануфриевич Лоский жил в Праге. С 42 по 45 был профессором философии в Братиславе, в Чехословакии. С 47 года, после переезда в США, преподавал в Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке в звании профессора. Умер Лоский в Париже в возрасте 94 лет, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа рядом с сыном Владимиром.